Наконец, нельзя упускать из виду возможности интерпретировать упомянутое физиологическое отправление товарища Константинова как действие, связанное с его способом молниеносного передвижения в пространстве. Я разливался соловьем и с облегчением наблюдал, как пальцы Лавра Федотовича двигались все медленнее и медленнее и, наконец, спокойно улеглись на бюваре. Хлебоводов все еще продолжал угрожающе рявкать, но чуткий Фарфуркис быстро уловил изменение ситуации и перенес острие удара в совершенно неожиданном направлении. Он вдруг обрушился на коменданта, который, полагая себя в полной безопасности, с простодушным любопытством наблюдал развитие инцидента в тайниках души, надеясь, видимо, что проклятого пришельца либо вышлют в 24 часа, либо отдадут под суд. Но уж во всяком случае снимут у него с отчетности. «Я давно уже обратил внимание на то, — загремел Фарфуркис, — что воспитательная работа в колонии необъясненных явлений поставлена безобразно. Политико-просветительные лекции почти не проводятся. Доска наглядной агитации отражает вчерашний день. Вечерний университет культуры практически не функционирует. Все культурные мероприятия в колонии сведены к танцулькам, к демонстрации заграничных фильмов, к пошлым эстрадным представлениям. Лозунговое хозяйство запущено. Колонисты предоставлены сами себе. Многие из них морально опустошены. Почти никто не разбирается в международном положении. А самые отсталые из колонистов, например, дух некоего Винера, даже не понимают, где они находятся. В результате аморальные поступки, хулиганство и поток жалоб от населения. Позавчера птеродактиль Кузьма, покинув территорию колонии и, несомненно, находясь в нетрезвом виде, летал над клубом рабочей молодежи и скусывал электрические лампочки, окаймляющие транспарант с надписью «Добро пожаловать». Некий Николай Долгоносиков, именующий себя телепатом и спиритом, обманным путем проник в женское общежитие педагогического техникума и производил там беседы и действия, которые были квалифицированы администрацией как религиозная пропаганда. И вот сегодня мы сталкиваемся с новым печальным следствием преступно-халатного отношения коменданта колонии товарища Зуба к вопросам воспитания и пропаганды. Чем бы ни было на самом деле сплевывание товарищем Константиновым избытка жидкости из ротовой полости, оно свидетельствует о недостатке понимания товарищем Константиновым, где он находится и как обязан себя вести. А это, в свою очередь, есть просчет товарища Зуба, который не разъяснил колонистам смысл пословицы народной «в чужой монастырь со своим уставом не суйся». И я считаю, что мы обязаны поставить на вид товарищу Зуба и обязать его повысить уровень воспитательной работы в уверенной ему колонии. Фарфуркис закруглился и за коменданта принялся хлебоводов. Речь его была не связана, но полна смутных намеков и угроз такого жуткого свойства, что комендант совсем ослабел и открыто глотал пилюли, пока хлебоводов орал: «Я тебе поплююсь! Ты понимаете ли что, или совсем ошалели?» сказал, наконец, Лавр Федотович и пошел ставить каменные точки над разными буквами. Комендант получил на вид за недостойное поведение в присутствии тройки, выразившееся в плевании на пол товарищем Константиновым, а также за утрату административного обоняния. Товарищ Константинов К.К. получил предупреждение в дело захождения по потолку в обуви, Фарфуркис получил устное замечание за систематическое превышение регламента при выступлениях, а хлебоводов за нарушение административной этики, выразившиеся в попытке облыжно оболгать товарища Константинова К.К. В Эбигалле был объявлен устный выговор за появление в строю в небритом виде. «Других предложений нет?» — осведомился Лавр Федотович. Хлебоводов сейчас же ткнулся к нему в ухо и зашептал. Лавр Федотович выслушал и закончил. «Есть также предложение напомнить некоторым членам тройки о необходимости более активно участвовать в ее работе». Теперь получили все. Никто не был забыт и ничто не было забыто. Атмосфера сразу очистилась. Все, даже комендант, повеселели. А полковник, которого до этой минуты явно мучили кошмары, истово произнес:
«Так точно, товарищ генералиссимус! Так точно,
старый дурак!»
Пока комендант отыскивал следующее дело, я смотрел на полковника. Руки его непрерывно подергивались во сне. То ли он включал третью скорость, то ли скребницей чистил своего боевого коня. Я смотрел на него и все пытался представить боевой путь и послужной список человека, которому не менее 80 лет, который дослужился до полковника и ухитрился за все это астрономическое время выслужить всего 3 юбилейные медали: 20 лет РККА, 30 лет Советской армии и 40 лет вооруженных сил. Вероятно, все дело было в его экзотической военной специальности. В самой идее мотокавалерии чудилось мне нечто фантастическое. То мне представлялись приземистые бронетранспортеры, над клепанными бортами которых торчали оскаленные лошадиные пасти, и осанисто возвышались чубатые всадники в бурках и с пиками перед себя. То эта картина заслонялась зрелищем совсем уже апокалиптическим. По полю брани лихо разворачивается в лаву табун лошадей, оседланных мотоциклистами на мотоциклах, и все мотоциклы как один на третьей скорости. Но тут я вспомнил, что полковник был современником, а может быть даже участником первых успехов авиации и дирижаблестроения. И тогда привиделись мне гигантские баллоны, из гондол которых, брыкаясь и ржа, сыплются на голову ошеломленного противника кавалерийские эскадроны на парашютах.
«Следующий», — произнес Лавр Федотович, — «доложите, товарищ Зуба».
«Дело номер второе»,
— зачитал комендант.
«Фамилия Прочерк, имя Прочерк, отчество Прочерк, кличка Кузьма».
Я вздрогнул. Вот и нашему Кузьке настал черед. «Эдик», — шепотом позвал я, — «ты здесь?» «Здесь», — отозвался Эдик. «Ты не уходи, Эдик», — попросил я. «Кузьку надо спасти».
«Год и место рождения, — продолжал комендант, — не установлено. Вероятно, Конго».
«Он что, не мой, что ли?» — благодушно осведомился Хлебоводов.
«Говорить не умеет»,
— ответил комендант.
«Только квакает».
«От рождения такой?»
«Надо полагать, да».
«Наследственность, стала быть, плохая», — проворчал Хлебоводов. «Оттого он и в бандиты подался. Судимости много?»
«У кого?»
— спросил ошарашенный комендант.
«У меня?»
«Да нет, почему у тебя? У этого? У бандита? Как его там по кличке? Васька?»
«Прочистую», — нетерпеливо сказал Фарфуркис. «Товарищ Хлебоводов исходит из предвзятого мнения, что клички бывают только у бандитов. Между тем, в инструкции, в параграфе 8 главы 4 части 2 предлагается наделять кличкой необъясненное явление, которое идентифицируется как живое существо, не обладающее разумом».
«А-а-а», — сказал Хлебоводов разочарованно. «Собака какая-нибудь. А я думал, бандит. Это когда я заведовал кассой взаимопомощи театральных деятелей при ВТО, был у меня кассир».
«Я протестую!» — плачущим голосом закричал Фарфуркис. «Это нарушение регламента. Так мы до ночи не кончим».
Хлебоводов поглядел на часы. «И верно», — сказал он. «Извиняюсь, увлекся. Валяйте, браток. Где ты там остановились?»
«Пункт 5-й»,
— прочитал комендант.
«Национальность — птеродактиль».
Все содрогнулись. Но время поджимало, и никто не сказал ни слова.
«Образование — Прочерк», —
продолжал читать комендант.
«Знание иностранных языков — Прочерк. Профессия и место работы в настоящее время — Прочерк. Был ли за границей? Вероятно, да».
«Ох, это плохо», — пробормотал Хлебоводов. «Плохо это, ох, бдительность. Птеродактиль, говорите? Это что же, белый он? Черный?»
«Он, как бы это сказать, сероватый такой»,
— объяснил комендант. «Ага», — сказал Хлебоводов, — «и говорить не может, только квакает. Ну ладно, дальше».
«Краткая сущность необъясненности считается вымершим 50 миллионов лет назад».
«Сколько?»
— переспросил Фарфуркис.
50 миллионов тут написано»,
— несмело сказал комендант.
«Несерьезно все это как-то», — пробормотал Фарфуркис и поглядел на часы. «Да читайте же», — простонал он. «Дальше читайте».
«Данные о ближайших родственниках. Вероятно, все вымерли. Адрес постоянного места жительства — Китежград, колония необъясненных явлений».
«Прописан?» — строго спросил Хлебоводов.
«Да вроде как бы и прописан», —
ответил комендант.
Как заявился он, как занесли его в книгу почетных посетителей, так с тех пор и пребывает. Прижился Кузьма».
В голосе коменданта послышались нежные нотки. Кузьке он покровительствовал.
«У вас все?» — осведомился Лавр Федотович. «Тогда есть предложение вызвать дело».
Других предложений не было. Комендант отдернул штору на окне и ласково позвал.
«Кусь! Вон сидит на трубе паршивец!» — произнес он нежно. «Стесняется! Стеснительный он очень! Кусь! Летит жулик!»
— сообщил он, отступая от окна. Послышался кожистый шорох и свист, огромная тень на секунду закрыла небо, и Кузька, трепеща распахнутой перепонкой, плавно опустился на демонстрационный стол. Сложив крылья, он задрал голову, разинул длинную зубастую пасть и тихонько квакнул.
«Это он здоровается», — пояснил комендант. «Вежливый сукин кот. Все как есть, понимает».
Кузька оглядел тройку, встретился с мертвенным взглядом Лавра Федотовича и вдруг застеснялся ужасно, закутался в крылья, спрятал пасть на брюхе и стал застенчиво выглядывать из кожистых складок одним глазом, огромным, зеленым, анахроничным, похожим на полураскрытую ирисовую диафрагму. Прелесть был Кузька. Впрочем, на свежего человека он производил устрашающее впечатление. Хлебоводов на всякий случай что-то уронил и полез под стол, откуда пробормотал: «Я думал, собака какая-нибудь квакающая».
«Кусается?»
— спросил Фарфуркис опасливо.
«Как можно?» — сказал комендант. «Смирное животное. Все его гоняют, кому не лень. Конечно, если рассердится, только он никогда не сердится».
Лавр Федотович принялся рассматривать птеродактиля в бинокль и вогнал его этим в окончательное смущение. Кузька слабо квакнул и совсем спрятал голову в крыльях. Удовлетворенно произнес Лавр Федотович и отложил бинокль. Обстановка складывалась благоприятно.
«Я думал, это лошадь какая-нибудь», — бормотал Хлебоводов, ползая под столом.
«Разрешите мне, Лавр Федотович», — попросил Фарфуркис. «Я вижу в этом деле определенные трудности. Если бы мы занимались рассмотрением необычных явлений, я бы без колебания первым бы поднял руку за немедленную рационализацию. Действительно, крокодил с крыльями — явление довольно необычное в наших климатических условиях. Однако наша задача — рассматривать необъясненные явления, и тут я испытываю недоумение, присутствует ли в деле номер два элемент необъясненности. Если не присутствует, то почему мы должны это дело рассматривать? Если, напротив, присутствует, то в чем он, собственно, состоит? Может быть, товарищ научный консультант имеет сказать нам что-нибудь по этому поводу?» Товарищ научный консультант имел что сказать. На смешанном франко-русском жаргоне он поведал тройке, что прическа Мари Брион неизменно приводила в восхищение всех собиравшихся на рауты у барона де Вадрейля. Какового факта он, научный консультант, не может не признать. Что необъяснимость это данного ля птеродактель Кузьма лежит, значит, в одной плоскости с его необычностью, о чем он, научный консультант, считает своим горьким, но почетным долгом напомнить товарищу Фарфуркису. Что Платон был и остается его, научного консультанта, другом, но науке в лице его, научного консультанта, истина дороже. Что крылатость крокодилов, или точнее наличие у некоторых крокодилов двух и более крыльев, до сих пор наукой не объяснено. А потому он, научный консультант, попросил бы вашего садовника показать ему те чудесные туберозы, о которых вы говорили в прошлую пятницу. Что, наконец, он, научный консультант, не видит особых причин откладывать рационализацию данного дела, но, с другой стороны, хотел бы оставить за собой право решительно возражать против таковой. Пока выбегал, трепался в поте лица, отрабатывая свой титанический оклад денежного содержания, я торопливо составлял план предстоящей кампании. Пока мне было ясно одно. Передадут ли Кузьку в распоряжение банно-прачечного треста или даже в какой-нибудь посторонний НИИ, Кузьке будет плохо. Совершенно невозможно было отдать чужим людям нашего Кузьку, которого в Китежграде знает каждая собака, которого доброхотные бабки кормят с ладони пшенной кашей,
который всегда готов слетать тебе за папиросами, готов посидеть с ребенком, пока ты в кино, готов поднести тебе тяжелую авоську, который привык к свободе, к доброму отношению. Нет-нет, это было невозможно. Тем более, что наши зоопсихологи уже давно познакомились с Кузькой, очаровались им и теперь прикидывали, как поделикатнее, здесь же, на месте, ни в чем Кузьку не стесняя, провести его обследование, без равнодушного общупывания, отрезания от него кусочков, просвечивания рентгеном и прочих штучек. Кузька прекрасно сошелся с Володей Почкиным. У них нашлось много общего. И если бы мы сейчас упустили Кузьку, Володя был бы безутешен и, возможно, оторвал бы нам головы.
«Хм», — произнес Лавр Федотович, — «какие будут вопросы к докладчику?»
«У меня вопросов нет», — заявил Хлебоводов, который убедился, что Кузьма не кусается, и сразу обнаглел. «Но я так полагаю, что это обыкновенный крокодил с крыльями, и больше ничего. И напрасно товарищ научный консультант наводил тут нам тень на плетень. И потом я замечаю, что комендант развел у себя в колонии любимчиков и прикармливает их там за государственный счет. Я не хочу, конечно, сказать, что там у него семейственность или он, скажем, взятки от этого крокодила получает, но факт, по-моему, налицо. Крокодил с крыльями – самая простая штука, а возится с ним, как с писаной торбой. Гнать его нужно из колонии, пусть работать идет».
«Как же работать?»
– сказал комендант, очень болевший за Кузьму.
«А так? У нас все работают. Он здоровенный лоб какой сидит. Ему бы бревна на лесопилке подносить. Или пусть камень грузит. Может, скажете, у него жилы слабые? Я этих крокодилов знаю, я их всяких повидал. И крылатых, и всяких».
«Как же так?» — страдал комендант. «Он же все-таки не человек. Он же все-таки животный. У него диета».
«Ничего, у нас животные тоже работают. Лошади, например. Пускай в лошади идет. Диета у него! У меня вот тоже диета! А я из-за него без обеда сижу!»
Однако Хлебоводов чувствовал, что заврался. Фарфуркис смотрел на него насмешливо, да и поза Лавра Федотовича наводила на размышления. Учтя все эти обстоятельства, Хлебоводов сделал вдруг резкий поворот.
«Постойте, постойте!» — заорал он. «Это какой же у нас Кузьма? Это не тот ли Кузьма, который клубные лампочки жрал? Ну да, тот самый и есть! Это что же, и меры, значит, к нему приняты не были? Ты, товарищ Зуба, не выкручивайтесь. Ты мне прямо скажите, меры были приняты?»
«Были»,
— сказал комендант с горячностью. «Какие именно?»
«Слабительного ему дали»,
— сказал комендант. Видно было, что за Кузьму он будет стоять насмерть. Хлебоводов ударил кулаком по столу, и Кузьма со страху напустил лужу. Тут уж и я разозлился и выкрикнул, обращаясь прямо к Лавру Федотовичу, что это издевательство над ценным научным экспонатом. Фарфуркис тоже заявил, что он протестует, что товарищ Хлебоводов опять пытается навязать тройке несвойственные ей функции. Полковник вдруг проснулся, неожиданным басом рявкнул: «Крокодил с крыльями, ценно, очень ценно, огнемет!» и вновь заснул. Лавр же Федотович облизал бледный указательный палец и резким движением перебросил у себя в бюваре несколько листков, что служило у него признаком сильнейшего раздражения. Надвигалась буря. В эту минуту дверь распахнулась, и мрачный курьер, никому специально не обращаясь, прохрипел: «Кому здесь почту сдать?»
На огромном, как сковорода, лице Лавра Федотовича проступило ледяное изумление.
«Почему нашей работе мешают?» — осведомился он ровным голосом. — «Товарищ Фарфуркис, в чем дело?»
«В чем дело, товарищ Зуба?» — мгновенно остервенев вскричал Фарфуркис. — «Что за безобразие?»
Комендант был уже на пути к курьеру. Он схватил этого мрачного мужчину за живот и вместе с ним вывалился в приемную, ногой захлопнув за собой дверь.
«Безобразие какое!» — кипятился Фарфуркис. — «Наглость какая!»
«Уволить их обоих!» — кровожадно потребовал Хлебоводов. «Лезет, понимаешь, на заседание, как к себе в нужник!»
Комендант снова вскочил в комнату, рысью подбежал к Лавру Федотовичу и принялся что-то докладывать ему на ухо.
«Вот оно!» — шепнул мне Эдик. «Начинается!»
Фарфуркис и Хлебоводов, изнемогая от ревности и любопытства, чутко задвигали ушами. Черты Лавра Федотовича смягчились.
«Все?» — с незнакомым выражением спросил он.
«Так точно, как есть все!» —
— с горячностью подтвердил комендант. Лавр Федотович горделиво поднял голову.
«Пусть корреспонденцию внесут», — приказал он.
«Заноси!»
— крикнул комендант. Здоровенный курьер, пятясь задом, втащил в комнату обширный дерюжный тюк. Потом второй такой же, потом третий. «Счастливенько вам оставаться», — сказал он, ни на кого не глядя. И удалился.
«Хм», — произнес Лавр Федотович, — «ввиду непредусмотренного повесткой поступления большого количества корреспонденции от научно-исследовательских учреждений, предлагается утреннее заседание прервать. Товарищам Фарфуркису и Выбегалле предлагается немедленно приступить к произведению разбора прибывшей корреспонденции и доложить предварительные результаты на вечернем заседании. Других предложений нет? Вопросы есть?»
«Неужели же все это из научных учреждений?» — благоговейно спросил Хлебоводов.
«Да», — ответил Лавр Федотович просто. «И народу непонятно, что вас так удивляет, товарищ Хлебоводов».
«Нет, это я к чему?» — сбивчиво забормотал Хлебоводов. «Я ведь это только к тому, что если все это из научных, тогда как же получается? Тогда это же надо полагать все заявки и требования, поди».
«Есть такое мнение, что все это заявки», — сказал Лавр Федотович и поднялся. «Заседание тройки прерывается до 18:00». Он выбрался из-за стола и, проходя мимо коменданта, в высшей степени благодушно обратился к нему.
«Ну вот, товарищ Зуба, а крокодила вашего мы возьмем и отдадим в зоологический сад. Как вы на это посмотрите?»
«Эх!» — сказал героический комендант. «Лавр Федотович, товарищ Ванюков, Христом Богом, спасителем нашим, нет же у нас в городе зоологического сада!»
«Будет!» — пообещал Лавр Федотович и тут же демократично пошутил. «Простой сад у вас есть, детский тоже есть, а теперь и зоологический будет. Тройка троицу любит».
Взрыв победоносного хохота побудил Кузьку еще раз сделать неприличность. Глава 9. Вечернее заседание тройки открылось в небывалой атмосфере всеобщего дружелюбия и взаимопонимания. Благостный и снисходительный Лавр Федотович щедро одарил всех папиросами герцеговины Флор. Хлебоводов и Фарфуркис целую минуту уступали друг другу право первым проследовать за Лавром Федотовичем в комнату заседаний. Увлеченный нахлынувшим валом Ренессанса, Выбегало впервые за лето помылся и теперь разил земляничным мылом. Полковник, то ли наконец отоспавшись, то ли наглотавшись сверх меры черного кофе, бодрствовал и все время весело смеялся. В угнетенном состоянии духа пребывал один лишь комендант. Во время перерыва он застудил себе на огороде зуб и теперь мучился так, что Лавр Федотович счел себя обязанным поддержать его благосклонной шуткой.
«Вот, товарищ Зуба, имели вы против нас зуб, а теперь этот зуб у вас и разболелся».
Мои магистры присутствовали в полном составе и тоже переживали ренессанс, хотя Витька ходил весь покрытый ожогами и залепленный пластырем, а от Романа остался один лишь его дефицитный нос да жгучие черные глаза, которые он то и дело заводил под лоб от усталости. Я, честно говоря, все еще сомневался в успехе нашего предприятия и прямо так и сказал им об этом. В ответ Витька коротко ответил мне: «Не бе!» Роман похлопал по плечу со странными словами: «Хороший у нас председатель, молодца, молодца!» А Эдик объяснил, что наше ближайшее будущее уже трижды проиграно на моделях и осуществится с вероятностью не меньше 0,98.
Произнес, наконец, Лавр Федотович, нарушая все традиции и обнаруживая перед нами неведомую ранее грань своей натуры. «Вечернее заседание тройки объявляется открытым. Слово для сообщения о повестке дня предоставляется товарищу Фарфуркису». Фарфуркис встал, заглянул в записную книжку и начал.
Он сообщил, что согласно утвержденной повестке дня, на сегодняшнем вечернем заседании должны были быть рассмотрены дело номер 97, так называемый «черный ящик», и дело номер 65 гражданина Долгоносикова НП, называющего себя телепатом и спиритом. Кроме того, на вечернем заседании предполагалось дорассмотреть дело номер 2 о птеродактиле по кличке Кузьма. Далее, согласно повестке дня, предполагался еженедельный разбор жалоб, заявлений, а также информационных сообщений от населения и выдвижение наиболее выдающихся из рационализированных за истекший месяц необъясненных явлений название «Сенсации месяца» для широкого опубликования в прессе. Однако, в связи с изменившимися обстоятельствами, тройка поставлена перед необходимостью коренным образом пересмотреть указанную повестку дня. Он, Фарфуркис, счастлив сообщить, что сегодня в адрес тройки прибыло около 10 тысяч заявок и требований на необъясненные явления от отдельных научных сотрудников и целых рабочих групп 180 различных научно-исследовательских учреждений и заводских лабораторий. Это свидетельствует о том, что ТПРУНЯ действительно представляет собой необходимейшее связующее звено между миром нашей науки и техники с одной стороны и миром необъясненных явлений с другой. Но это же требует от нас, товарищи, решительного и принципиального пересмотра означенной повестки дня. Он, Фарфуркис, со своей стороны предлагает следующее. Рассмотрение дела номер 55 и 97, а также дорассмотрение дела номер 2 отложить. Аплодисменты. По возможности быстро и без проволочек разобрать письма от населения и провести выдвижение сенсации. Бурные аплодисменты. После чего вплотную перейти к центральному вопросу сегодняшнего вечернего заседания, к обсуждению положения, создавшегося в связи с притоком большого количества заявок и требований от научных учреждений. Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Лавр Федотович, дождавшись окончания овации, выразил общее мнение, утвердив новую повестку дня и предложил перейти к письмам от населения. Писем оказалось 7. Школьники села Вунюкино сообщали про местную бабку Зою. Все говорят, что она ведьма, что из-за нее урожаи плохие, и внука своего бывшего отличника Василия Кормилицына она превратила в хулигана и двоечника. Школьники просили тройку разобраться в этой ведьме, в которую они, как пионеры, не верят, и чтобы тройка объяснила научно, как она портит урожаи и как превращает отличников в двоечников. Братья Андрей и Борис Долгорукие из села Аргунька Уссурийского края написали, что поймана девочка-людоед, бежавшая из-за рубежа от преследования хунвейбинов и прославившаяся воровством кур. Местные власти отдали ее в детский дом, и братья выражали сомнения в целесообразности такого решения. Братья полагали, что ее надлежит вскрыть и отыскать новые законы природы. Группа туристов из разных городов наблюдала в предгорьях Верхоянского хребта зеленого скорпиона ростом с корову. Скорпион таинственным излучением усыпил двух дежурных и скрылся в тайге, похитив месячный запас продовольствия. Туристы предлагали свои услуги для поимки чудовища при условии, что им будет оплачена дорога хотя бы в одну сторону. Житель города Китежграда Заядлый П.П. жаловался на соседа, второй год роющего подкоп под его дом. Письмо было послано из психиатрической больницы. Другой житель Китежграда, гражданин Краснодевка С.Т., выражал негодование по поводу того, что городской сад загажен всякими чудовищами и погулять негде. Во всем обвинялся комендант Зуба, использующий отходы колонистской кухни для откармливания трех личных свиней и тунеядца зятя. Сельский врач из районного центра Бубнова сообщал, что при операции на брюшной полости гражданина Панцерманова, 115 лет, обнаружил у него в отростке слепой кишки древнюю сагдийскую монету. Врач обращал внимание тройки на тот факт, что гражданин Панцерманов ныне покойный, в Средней Азии никогда не был и найденные монеты никогда прежде не видел. На остальных 42 страницах письма молодой эскулап излагал свои соображения относительно телепатии, телекинеза и четвертого измерения. К письму прилагались фотографии аверса и реверса таинственной монеты в натуральную величину. И, наконец, канадский гражданин М. Фербенкс прислал очередную порцию газетных вырезок относительно появления НЛО и осторожно осведомлялся о гонораре. Все письма были зачитаны вслух и стремительно обсуждены. По обыкновению они были переданы для ответа научному консультанту профессору Выбегалли. У Выбегаллы был огромный опыт такого рода работы, он даже изобрел стандартную форму ответа. «Уважаемый» в скобках «А я, и е, гр, точка, восклицательный знак. Мы получили и прочли ваше интересное письмо. Сообщаемые вами факты хорошо известны науке и интереса не представляют. Тем не менее, мы горячо благодарим вас за ваше наблюдение и желаем вам успехов в работе и личной жизни. Подпись. Все». По-моему, это было лучшее из всех изобретений Выбегаллы. Нельзя было не испытывать огромного удовольствия, посылая такое письмо в ответ на сообщение о том, что грщин просверлил в моей стене отверстие и пускает сквозь него отравляющих газов. Затем тройка, не теряя темпа, занялась выдвижением кандидатур на звание «Сенсации месяца». Каждый член тройки предложил своего кандидата. Хлебоводову, например, нравился заведующий Китиш за год с котом, который мог вынимать из карточной колоды заказанную карту, а также, держа карандаш в зубах, мог воспроизводить факсимиле великих деятелей Китишградского района. «Такие люди на земле не валяются», — заявил Хлебоводов. «Таких нам надо выдвигать». Воображение Фарфуркиса потрясла девушка, которая очень ловко видела ушами и слышала глазами. Фарфуркис признался даже, что как частное лицо он уже отправил корреспонденцию о ней в журнал «Знание сила». Корреспонденция называлась «Она слышит, видя, и видит, слыша». Полковнику тоже предоставили возможность высказаться, и он, заливаясь детским смехом, поведал нам о своем проекте создания сверхзвуковой реактивной кавалерии. В заключении Лавр Федотович сказал «Грм!» и, выразив общее мнение тройки, предложил на выдвижение сверлильщика Китежградского завода маготехники Толю Скворцова, регулярно перевыполняющего план на 200-210%. Магистры и я встретили это предложение аплодисментами, потому что Толя Скворцов был прекрасный парень и хорошо нам известный. На том и порешили. И тогда началось главное. Слово о предварительном результате разбора, прибывшей в адрес Тпруня корреспонденции, было предоставлено профессору Выбегалли. Профессор доложил, что всего прибыло, значит, около 10 тысяч заявок и требований от 180, по крайней мере, различных учреждений. Разобрано пока около 1000 заявок, все настоящие, на бланках и с печатями, всего на 37 необъясненных явлений, в том числе на дух Наполеона 45 заявок, на вечный двигатель второго рода 39 заявок, на волшебный циркуль и волшебную линейку для трисекции угла 31 заявка, на эвристическую машину Машкина 22 заявки и так далее. Среди приславших заявки действительных членов Академии наук 7, членов-корреспондентов 19, докторов разных наук 75, а все прочие сплошь кандидаты, магистры и бакалавры. Это значит у нас из 1000. Если же, как говорится, проэкстраполировать, то есть умножить на 10, тогда получится всего этого в 10 раз больше, то есть академиков получится 70, членкоров 119, etc. Так нам говорит наука футурология. А о чем еще она нам говорит? Она, вместе со всеми этими заявками, говорит во весь голос о возросшем авторитете настоящей тройки и, в особенности, о выдающейся роли в нашей жизни товарища Вунюкова, нашего уважаемого и дорогого руководителя. «Сенотр опиньон», — закончил он, и полез было к Лавру Федотовичу целоваться, но его задержал и остановил стол, заваленный энциклопедией. Воспользовавшись паузой, Хлебоводов торопливо повторил доклад научного консультанта, безбожно переврав при этом все цифры, и заявил, что вот как эти академики и не старались, как не выкручивались, а без нас все-таки не обошлись, потому что невозможно им обойтись без таких могучих государственных умов, как Лавр Федотович. Одно дело всякие прутоны там гонять с электронами или, скажем, лекции почитывать, а другое дело науку двигать. И вообще, осуществлять руководство, как он, Хлебоводов, например, в бытность свою главным бухгалтером в Нитогора. «Без нас науку не подвигаешь, я это всегда говорил и сейчас говорю. Старый конь борозды не испортит». Полковник тоже внес свою лепту в обсуждение. Он предложил тост за новорожденного генерала, понюхал рукав и прослезился. Фарфуркис же сразу взял быка за рога. Он доверительно сообщил нам, что социология все более властно вторгается в жизнь, как в научную, так и в административную. Невозможно теперь работать по старинке. Невозможно выносить произвольные решения о рационализации, не опираясь на социологические наблюдения. Времена волюнтаризма кончились и не вернутся. Отныне и впредь каждое мудрое решение нашего глубоко ценимого руководителя, нашего, я не побоюсь этого слова, но поймите меня правильно, вождя, будет подтверждено необходимыми социологическими данными, как то цифрами, графиками, анкетами и вычислениями. Затем слово забрал себе Лавр Федотович. Он рассказал о новых задачах, вверенной ему тройке, вытекающих из возросшего ее авторитета и возросшей ее ответственности. Лавр Федотович предложил присутствующим развернуть еще более непримиримую борьбу за повышение трудовой дисциплины, против бюрократизма, за высокий моральный уровень всех и каждого, за здоровую критику и здоровую самокритику, против обезлички, за укрепление противопожарной безопасности, против зазнайства, за личную ответственность каждого, за образцовое содержание отчетности и против недооценки собственных сил. Народ нам скажет спасибо, если эти задачи мы станем выполнять еще более активно, чем раньше. Народ нам не простит, если эти задачи мы не станем выполнять еще более активно, чем раньше. Какие будут конкретные предложения по организации работы тройки в связи с изменившимися условиями? Я не без злорадства наблюдал, как было туго с конкретными предложениями. Сначала Хлебоводов по привычке размахнулся и предложил взять на себя повышенные обязательства, например, чтобы в связи с возросшим авторитетом тройки комендант товарищ Зуба обязался бы увеличить свой рабочий день до 14 часов, а научный консультант товарищ Выбегало отказался бы от обеденного перерыва. Однако это партизанское решение не встретило энтузиазма. Напротив, оно встретило яростный отпор названных лиц. Отгремела короткая перепалка, в ходе которой выяснилось, между прочим, что тройке предстоит до истечения отчетного года рассмотреть еще 53 старых дела и, по всей вероятности, столько же новых. Более того, положение чрезвычайно осложнялось тем обстоятельством, что на каждое новое дело было не одна, не две, а десятки заявок. И все на бланках, все с авторитетными подписями, так что к хлопотам по рационализации и утилизации добавлялись еще теперь заботы по арбитражу. Далее случайно обнаружилось, что тройка выполнила план прошлого года всего на 62%, а план минувшего полугодия лишь на 13%. И кроме того, комендант мстительно напомнил Хлебоводову о существовании богатейшей залежи отложенных дел 2-, 3- и 4-летней давности. Только теперь, по-видимому, тройка осознала, наконец, в какой глубокой луже она оказалась в связи со своим возросшим авторитетом. В распоряжении тройки было два очевидных выхода. Первый — увеличить штат человек на 10. Однако этот выход был лишь кажущимся выходом. Даже Хлебоводов понимал, что увеличение без того раздутого штата может привести только к увеличению сроков прохождения дел за счет непропорционального увеличения количества болтовни и пререканий. Что же касается второго выхода, то с ним высунулся самый слабонервный из всей компании профессор Выбегало. Он предложил передать часть дел некой двойке в составе 5 человек, заседающей в городе Хорохота, и занятой рационализацией всего лишь одного необъясненного явления — электрического червяка Алгой Хархоя. Лучше бы Выбегало сидел себе тихо, докопался в бороде. Не высовывался бы, не малодушничал, не бросал бы тень и не делал бы попыток разбазаривать возросший авторитет тройки. Когда с ним было покончено, он уже больше не высовывался. Он только икал и повторял одну и ту же французскую фразу. «Mon cher, si vous conduisez ici, comme у себя дома, vous finirez très mal». Вот тут и наступила кульминация кризиса, который, как видно, дожидались мои магистры. Роман Ойра-Ойра поднялся и, скромно потупив глаза, сообщил, что присутствующие здесь представители, посоветовавшись между собой, решили предложить уважаемой тройке посильную помощь. а именно взять на себя арбитраж по делам, на которые поступило больше 10 заявок. Это идущее из глубины сердца альтруистическое предложение было встречено штыками и картечью. Больше и откровеннее всех орал Хлебоводов. «Много вас тут таких!» — орал он. «Арбитраж им подавай, видишь ты! Молод еще академиками распоряжаться! Небось, покуда у нас авторитет не возрос, сидел в уголку и хихикал, а теперь прилетел на готовенькое, да еще на самый лакомый кусок зуб точит. Арбитраж ему, понимаешь ты, чтобы академики перед ним на задних лапках ходили? Нет, браток, не будет, по-твоему, не перед тобой они будут ходить», произнес, выражая общее мнение, Лавр Федотович. «Какие будут еще предложения?» Выступил Фарфуркис и предложил установить твердую очередность дел в соответствии с количеством поданных заявок. Народ не может больше мириться с хронологической очередностью. Смешно разбирать дело, на которое подана лишь одна заявка, но давно. Раньше дело, на которое подано 40 заявок, но недавно. По-видимому, все шло по плану, потому что магистры немедленно и одновременно взвыли. «А как же мой клоп?» — плакался Эдик. «О, мой спрут Спиридон!» — стонал Роман. «Несправедливо, старых клиентов зажимаете!» — мрачно рычал Витька. «Обидно же!» — подвывал я. «Сколько ждали, сколько надеялись, за что боролись!» Фарфуркис немедленно дал нам разъяснение. Он снова напомнил, что времена волевых решений окончательно и бесповоротно миновали. Раньше работа административного органа еще могла в отдельных случаях строиться на эмоциональной основе, без учета реальных требований народа. Теперь же, в связи с внедрением социологии, мы всегда можем объективно сказать, что более, а что менее необходимо. Вы же грамотные люди! «Если на дело подано 40 заявок, значит, это важно, нужно и особо перспективно для науки. Я лично всегда удивлялся, зачем вам, товарищ Ойра-Ойра, какой-то дикий спрут. Я, конечно, не вмешивался, я не специалист, но априорное ощущение совершенной ненужности этого спрута для большой науки никогда меня не покидало. И теперь я вижу, что я был прав». «Во всей нашей огромной науке вы единственный человек, кому понадобился этот спрут. С другой стороны, скажем, дух Наполеона. Это, безусловно, нечто важное, необходимое для науки, что и подтверждается количеством поданных заявок». Роман сокрушенно разводил руки, ронял на грудь повинную голову и каялся во всем. «Мы все каялись, кто как умел, но толку от этого покаяния для тройки, если не считать морального удовлетворения, не было никакого». Фарфуркис, конечно, выстроил дела в очередь, но при всем при том полусотня однозаявочных дел по-прежнему продолжала висеть у тройки на шее, угрожая сорвать план и вызвать нарекания народа. И вдруг осененный выбегало, перестал твердить свое французское заклинание и сказал, что это, молоды они, конечно, еще. До арбитража им еще расти и расти, и до серьезных дел тоже. А вот нет ли средства, значит, приспособить их как-нибудь к этим малым делишкам? К этим крокодилам, клопам, пришельцам всяким? Пусть бы поработали, опыта бы поднабрались. Только не ясно, вот как это нам лучше провентилировать. Наступила тишина. Мы замерли. Тройка раздумчиво переглядывалась. Фарфуркис листал записную книжку. В глазах у Хлебоводова, словно слабый огонек разума, замерцала надежда. Лавр Федотович терпеливо ждал предложений. Протекла минута, другая, и вот нечто прошелестело в воздухе. Где-то лязгнула дверь сейфа, затрещала и смолкла пишущая машинка, пахнула затхлой канцелярщиной, и странный бесплотный голос прошептал: «Под комиссию бы».
«Хм?» — сказал Лавр Федотович.
«Да-да!» —
подскочил Фарфуркис.
«Верно!» —
возликовал Хлебоводов. Лавр Федотович поднялся. «Выражая общее мнение, — провозгласил он, — предлагаю создать из присутствующих здесь представителей подкомиссию по малым делам в количестве 4 человек с правом предварительной рационализации и утилизации малых дел. Подкомиссия подчиняется непосредственно председателю тройки. Куратором подкомиссии назначается товарищ Фарфуркис.
председателем подкомиссии товарищ Привалов, как наиболее проверенный и активный представитель. Предлагаю товарищу Привалову доложить мне план работы подкомиссии в понедельник в 9:00. Другие предложения есть? Вопросы есть?
У меня были вопросы. У меня было множество вопросов и десятки предложений, но Эдик и Роман мощным заклинанием Пинского-младшего парализовали мои конечности, а грубый Корнеев с размаху залепил мне уста печатью молчания Эйхмана Ежова.
«Выражая общее мнение, — продолжал Лавр Федотович, — предлагаю товарищу Выбегалле в трехдневный срок разобрать и составить опись вновь поступивших заявок. Ответственный товарищ Хлебоводов. Предлагаю коменданту колонии товарищу Зуба завести новые дела в соответствии с поступившими заявками. Ответственный товарищ... полковник. Товарищу Фарфуркису предлагается установить очередность дел и подготовить предварительные соображения по арбитражу. Другие предложения есть? Нет. На этом объединенное заседание тройки и подкомиссии по малым делам объявляю закрытым. Предлагаю подкомиссии удалиться и приступить к исполнению своих обязанностей.
Поскольку я все порывался избавиться от печати молчания контрзаклинанием Израиля Жукова, магистры сочли за благо превратить меня в три букета сирени и трансгрессироваться прямо в наш номер. Там я получил обратно свой естественный облик, способность двигаться и способность говорить. И я говорил. Когда я выдохся, Корнеев сказал:
«Ну и грубиян ты, Сашка. А это, думал, ты у нас тихий, воспитанный».
«Нехорошо». «Нехорошо», — подтвердил Роман. «Да еще при посторонних. Только теперь я заметил, что в номере кроме нас находится еще двое молодых людей, судя по всему, младших научных сотрудников». «Ну как?» — спросил один из них с жадностью. «Выгорело?»
«О да», — сказал Роман.
«Разрешите представить вам председателя подкомиссии по малым делам товарища Привалова. Александр Иванович, это представители, мелочь всякая. Крокодилы им там нужны, клопы и так далее. А вот не угодно ли вам, Александр Иванович, начать заседание? Что нам тратить народное время?» И я понял, что тратить народное время действительно не имеет никакого смысла. Я забрался с ногами на Витькину койку, упер руки в колени и оглядел всех мертвенным взглядом.
«Хм-хм», — сказал я.
«Выражая общее мнение, предлагаю рационализировать дело номер 97, именуемое «Черный ящик», и передать его присутствующему здесь Привалову А.И. Другие предложения есть?»
«Нет предложений, принято. Протокол».
Передо мной лег протокол.
«Следующий», — провозгласил я. «Товарищ Корнеев, доложите».
Неустанно борясь с бюрократизмом и недооценкой собственных сил, мы за 5 минут... рационализировали и распределили клопа говорящего, жидкого пришельца и спрута Спиридона. Затем, движимые стремлением внедрить здоровую критику и укрепить противопожарную безопасность, мы перераспределили снежного человека Федю лаборантом в отдел Эдика Ампериана. Ненависть к зазнайству и страстная любовь к трудовой дисциплине подвигнули нас отдать птеродактиля Кузьму под покровительство Володи Почкина. Письмо в Президиум Академии наук об оказании помощи пришельцу Константину мы составили просто так, вне борьбы, из чистого альтруизма. «А теперь, — сказал я злорадно, — долой обезличку! Да здравствует образцовое ведение отчетности! Сейчас мы переиграем старикашку Эдельвейса!»
«Поздно, — сказал Роман. — Мне очень грустно, Саша, но Эдельвейса ты все равно что утратил. На него подано в общей совокупности 201 заявка, и достанется он несчастный Кристобалю Хунти».
Я почтил память Эдельвейса минутой молчания, а потом спохватился. «То есть как?» — сказал я. «Разве заявки настоящие?» «Ну, естественно», — удивился Эдик. «За кого ты нас принимаешь?»
«Обижаешь, начальник. Мы не уголовники какие-нибудь», — сказал Корнеев. «Мы работяги. Мы, если хочешь знать, всю научную общественность за эту ночь перетряхнули. Ты знаешь про такого зверя? Солидарность научной общественности называется. Особенно, когда дело касается товарища Вунюкова».
«О-о-о!» — с чувством сказал я. «Это гениально!» Незнакомцы, сидевшие на подоконнике, деликатно, но нетерпеливо покашляли.
«Да-да, конечно», — сказал им Роман. «Времени у нас мало».
«Мало?» — переспросил я. «Ты ошибаешься. Времени у нас нет вообще. У меня своих дел хватает. Я не намерен заниматься председательствованием всю жизнь».
Поэтому, вновь выражая всеобщее мнение, я объявляю первое и последнее заседание подкомиссии в нынешнем ее составе закрытым. Предлагаю кооптировать вот этих типов на подоконнике в состав подкомиссии, а всему нынешнему составу удалиться в длительный творческий отпуск. «Правильное решение», — сказал один из этих типов, алчно потирая руки. «Но имейте в виду», — сказал я, — «пока не прибудет следующая партия просителей, которых можно будет кооптировать, вы будете сидеть здесь, общаться с товарищем Вунюковым и набираться опыта на совместных заседаниях тройки и подкомиссии. Это вас закалит». «Идет», — согласился другой из этих типов. «И не забывайте содержать в полном порядке отчетность», — напомнил я. «Отчетность — это главное». Я собрал протоколы и встал. «Ну ладно, кто хочет, пусть ждет до понедельника. А я, председатель, сейчас пойду к Вунюкову и вышибу из него большую круглую печать».